Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 13-я часть. В 12-й части мы закончили на послании к Ефесянам 4, стих 30, где читаем: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». На день избавления или до дня избавления означает избавление от нашего греховного плотского тела при восхищении Церкви Иисуса. В противоположность нашему плотскому телу, наше новое тело содержит в себе жизнь вечную, потому что рожденный свыше человек перешел из смерти в жизнь, как читаем в Евангелии от Иоанна 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Первым перешел в жизнь наш Господь Иисус, потому что Он является воскресением и жизнью. Более глубокий взор на этот факт мы имеем в послании к Колоссянам 3, стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это очень интересно. Я бы так сказал. Многие дети Божии и в настоящее время присутствуют в плоти на этой земле. Они видимы и присутствуют, поэтому мы их видим. Но мы должны сознавать, что нашему телу дано ограничение. Наше тело материально и не имеет ничего общего с духовным присутствием. В этом вопросе дело обстоит так, как сообщает нам Святой Дух в послании Евреям, глава 6, стих 19. «Которая, то есть предлежащая надежда, для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Мы его, этот якорь, не видим, но он здесь. Мы не можем его отрезать, потому что он очень крепкий. О нем мы прочитали. Он сокрыт, и не только со Христом, но и с Богом через Иисуса Христа. Поэтому мы имеем нашу жизнь, сокрытую во Христе в Боге, и имеем наше положение или местонахождение на небесах одесную Бога». Вы спрашиваете, как это возможно? Это возможно, если мы в это верим, что это именно так, потому что об этом сообщает нам Слово Божие. Но во Христе Иисусе сокрыты еще и другие вещи, потому что в послании к Колоссянам 2 стих 3 сказано, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В этом стихе мы имеем ответ на вопрос, почему мы, как дети Божии, принимаем участие или являемся участниками этих сокровищ. Жизнь детей Божьих сокрыта там, где находятся наши сокровища, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи, как читаем в первом послании к Коринфянам 2 стих 10. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Апостол Павел дальше пишет в послании Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Святой Дух говорит здесь через Павла, «Но живет во мне Христос». А раньше мы отметили, что мы в Нем. Но здесь нет противоречия, потому что этот факт освещается с двух различных точек зрения, как читаем дальше в этом стихе. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Как видим, и Павел жил еще в плоти. Знание этого факта успокаивает многих детей Божьих. Павел жил еще в плоти, но не позволял своей плоти оказывать на него влияние, потому что он жил в вере. А мы знаем, что вера, согласно посланию Евреям 11, стих 1, есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому он жил не для себя, а как он говорит, «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». А мы можем сказать, «Я живу, но не я живу, а Христос». Определяющей силой жизни Павла был Христос. Это возможно лишь в том случае, если мы в это верим. Знаете ли, если вы постоянно будете смотреть на плоть, то не стоит и удивляться, что ваша плоть вовсе не умерла. Вы можете не удивляться, но мы занимаемся тем, что мы любим. От нашей плоти мы не избавимся, и даже в том случае, если не станем есть. Есть является для нас нормальным явлением, хотя нашу плоть мы духовно должны держать в смерти. В конечном счете мы нуждаемся в нашей плоти, потому что эта колымага несет нас в этом мире. Хотя она является не новейшей моделью, но мы можем и вынуждены ею еще пользоваться. Самым главным является тот факт, что Христос живет в нас. И только в том случае, если Христос в нас живет, мы можем сказать, как сказал апостол Павел во втором послании к Коринфянам 4, стих 10, «Всегда нося в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». А с другой точки зрения, Павел также говорит в послании Филиппийцам 1:21, «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Дело заключается не в том, что он искал смерть. Детям Божьим запрещено искать физическую смерть, потому что это является самоубийством, а следовательно и вообще убийством. Сообщаю вам об этом ясно и однозначно. Хотя Павел и говорит, «Быть со Христом несравненно лучше». Но в стихе 24 он дальше говорит, «А оставаться во плоти нужнее для вас. Жизнь в настоящее время так или иначе ничего не стоит». В столице Швейцарии, Цюрихе, есть такая организация под названием «Exit». На русском языке можно сказать, что это объединение для добровольного совершения убийства. Туда съезжаются люди со всей Европы, которые не хотят больше жить, чтобы покончить со своей жизнью, потому что в Швейцарии это ненаказуемо. Это что-то такое, с чем мы, дети Божьи, не хотим иметь дело. Поэтому повторяю, что апостол Павел никогда не искал смерти, но ради Евангелия, ради всех детей Божьих, он был готов ходить по всем Божьим путям. В то время было известно, что в Риме львов кормили христианами. И если Господь Иисус допускал или допускает, то, во всяком случае, лучше войти в вечность через льва, чем без льва навеки погибнуть. Поэтому смерть для детей Божьих — это всегда приобретение, ибо тогда мы избавимся от нашей греховной плоти. Но и мы, все дети Божьи, имеем в этой земной жизни еще важное задание — рамки которого определяет Господь Иисус. Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос». Но и всем вам, дорогие братья и сестры, говорю это. И для всех нас это действительно. Христос живет в нас. проявление веры не во всех детях Божьих одинаковы. У жителей Берна все идет как-то медленнее, потому что они имеют на своем гербе животное, которое впадает в зимнюю спячку. Я имею в виду медведя. Надеюсь, что все вы при чтении или исследовании Библии не страдаете этой тягой ко сну. Мы будем искать его, нашего Господа Иисуса, потому что Он является нашей силой побуждения. Чем больше мы Его ищем, тем менее определяющими будут для нас земные вещи. Плоть должна подчиняться Духу. Это является Божьим порядком. Таким образом, мы относимся к тем, которые имеют Христа. Ведь написано в первом послании Иоанна 5:12: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Это является неопровержимым фактом, потому что Сын Божий является жизнью. Жизнь — это не что-нибудь, не просто сила, но жизнь — это персона, это сам Бог. Если мы воплотимся со Христом, то мы сокрыты со Христом в Боге. Тогда мы можем быть спокойными и уверенными. Нам не о чем беспокоиться, потому что мы сокрыты в Боге. Один брат во Христе сказал мне однажды, как он этому научился. Одно время ему часто угрожали, что его убьют. При таких известиях его прежде пробирал легкий мороз. Но сейчас он говорит: «Я твердо знаю, что моя жизнь сокрыта со Христом в Боге. Если враг не согласен с моим присутствием в этой жизни, то он должен проникнуть туда, где я сокрыт. Но для этого враг слишком трусливый. О своих коварных целях в отношении меня он должен сообщить Богу. Но прежде чем враг пробьется к Богу, он должен заполнить столько формуляров, что я за это время буду восхищен вместе с церковью. Бог является нашей высокой крепостью, о которой говорит Слово Божие во второй книге Царств, 22 стих 3. «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, моя высокая крепость и убежище мое, Спаситель мой, от бед ты избавил меня». Мы больше не от мира сего, мы не являемся частью мира сего, и больше не являемся собственностью сатаны. Мы куплены Господом. Мы — собственность нашего Искупителя Иисуса, который сделал нас живыми через животворящий Дух. Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Поэтому это совсем простое дело, чтобы перейти от веры к видению. И тогда мы будем там, где мы уже теперь сокрыты в Духе, где закреплен наш якорь. Итак, продолжим рассмотрение темы «Сущность Бога», согласно Иова 11, стих 7, который гласит: «Можешь ли ты постичь глубины Божьи или исследовать сущность Всемогущего?» И если на эту тему вы услышите в общей сложности даже 15 или 16 проповедей, то это будет совсем маленькая часть того, что мы могли бы сказать на эту тему. Сущность Бога мы не можем охватить человеческим сердцем, как мы не можем охватить все Слово Божье механическим пониманием при логическом размышлении. Слово Божие желает нам также кое-что сообщить в отношении понимания. Когда Господь Иисус в очередной раз объяснял что-то фарисеям, то они были очень удивлены Его ответом, как читаем в Евангелии от Луки 2, стих 47. «Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответом Его». Здесь вопрос заключается в следующем. Чем отличался Господь Иисус, который в то время был еще очень молодым, от фарисеев и книжников, знающих не только Ветхий Завет, но еще тысячи заповедей, которые они сочинили? В отношении знаний нельзя было установить большой разницы, но между ними была огромная разница в понимании Писания. Это две категории, которые мы должны различать. Мы все знаем или слышали о таких верующих, которые знали и знают наизусть большие части Библии. Они знают, где расположен в Библии каждый стих, так как они много времени читают Слово Божье. Это очень ценные для Бога факты. И я в течение первых 10 лет моей жизни веры выучил наизусть многие места Библии. Это мне очень помогло быстрее разбираться в комплексе всей Библии. Но на протяжении 31 года моей жизни веры я познал, что понимание детей Божьих не находится в строгом отношении ко времени, в течение которого они занимаются Словом Божьим. Многие думают, если они непрерывно 1 час молятся, то они духовные, а кто 2 часа молится, тот еще духовней, а кто целую ночь молится, тот в высшей степени духовный. Такие верующие ценят себя выше, чем брата, который всего лишь 1/2 часа проводит в молитве, хотя тот молится эти 1/2 часа в духе. Дело обстоит вовсе не так, как мы думаем. Каждый из детей Божьих находится в ответственности за то, как далеко может увести его Господь Иисус в этом вопросе. Мы должны помнить и придерживаться того, что Господь Иисус желает нам дать понимание. Я думаю, вы помните о том, что было сказано в предыдущих 12 частях данной темы. Но для меня намного важнее, что вы поняли все то, о чем мы выше говорили. Это является целью нашего Господа Иисуса со своими учениками. По этому вопросу мы читаем в Евангелии от Луки 24, стих 45. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Господь Иисус незаметно примкнул к своим ученикам, которые шли в Эммаус, и стал с ними беседовать. Мы должны держаться того мнения, что ученики знали Писание, но не понимали его. Это мы видим из Евангелия от Луки 24, стихи 15, из 25 по 27. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, тогда Он сказал им: „О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании“». Такой же вопрос был поставлен и эфиоплянину в Деяниях апостолов 8, стих 30. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь? Вы просили хотя бы 1 раз Господа Иисуса в ваших молитвах. Дорогой Господь Иисус, открой мне понимание Твоего Слова». А теперь последует очень важное предложение. У многих детей Божьих знание того, что сказали другие верующие, стоит помехой на пути к тому, что желает Господь Иисус сказать лично к ним. А апостол Павел пережил это со стороны собраний, о которых он заботился и которым он служил. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам 1 стих 9. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Павел не молился о том, чтобы к его приезду колоссяне выучили это послание наизусть, чтобы им устроить по этому поводу экзамен. Это хорошо, если дети Божьи знают и могут перечислить известные библейские имена. Но это еще не значит, что такие верующие поняли Слово Божье, ибо речь идет о понимании. Если какой-нибудь верующий не знает основы библейского учения, тогда каждый стих будет для него проблемой. А кто в Библии знает взаимосвязи, тот сможет правильно разместить те части Писания, которые он не знает или не понимает. Понимание – это углубленное знание о взаимосвязях, чтобы с помощью Святого Духа осилить различные ситуации. Апостол Павел говорит по этому вопросу в отношении себя в послании Ефесянам 4 и 5. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым. Так и другие дети Божьи в собраниях познают наше понимание Слова Божьего. Исключение составляют те, которые думают, что они имеют очень большое понимание. Пример мы видим в Лаодикийском собрании. Это собрание было пресыщено знаниями и слишком занято собой, поэтому потеряли из виду Господа Иисуса. Однако мы говорим здесь о тех, которые находятся в поисках истины. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы наши сердца открылись, чтобы все здесь сказанное мы взяли за повод к дальнейшему исследованию Писания и его пониманием. И если мы, к примеру, не понимаем в Библии тот или другой стих, то очень вас прошу, оставьте этот стих на определенное время так стоять. Я уверен, что придет время, когда вы его поймете. Хотя я уже говорил об этом в другой проповеди, но поделюсь с вами опытом в этом вопросе. Когда я в 1980 году приехал в Германию, то начал изучение Библии с нуля. Но Господь Иисус привел меня в миссионское собрание, где старшим братом служил Вернер Бергман. Заботясь о духовном росте и увеличении понимания членов собрания, Господь Иисус положил ему на сердце желание проводить каждое воскресенье часы вопросов и ответов. На основании глубоких познаний Писания Вернера Бергмана Господь Иисус стал и меня быстро продвигать в моих познаниях и понимании. Мы все должны в подобных обстоятельствах проявлять большую любовь к Слову Божьему и большое усердие при его исследовании. Чем больше я читал Библию, тем больше появлялось у меня вопросов. Но эти вопросы я мог задавать на разборах только в ограниченном количестве, потому что и другие члены собрания имели свои вопросы. Поэтому на полях моей Библии появились сотни неотвеченных вопросов. И что же вы думаете, кто со временем ответил мне на эти вопросы? Господь Иисус. Через Вернера Бергмана Господь Иисус дал мне понять глобальные взаимосвязи в Библии, дал понять основы библейского учения. А когда Вернера Бергмана не стало, то сам Господь Иисус повел меня дальше в понимании Писания через Святого Духа. При этом большой ошибкой будет, если мы думаем, что только через Святого Духа мы достигнем полного понимания Библии. Нет-нет, каждый из нас должен продолжать также расти в своих познаниях и понимании через проповеди других одаренных братьев. Конечно, роль действия Святого Духа остается главной в росте нашего понимания. Я должен вам также сообщить, что для роста понимания многие дети Божии чаще всего делают радикальную ошибку в том, что понимание они часто заменяют старанием и усердием. Конечно, наше старание, как я выше отметил, является необходимым элементом для роста нашего понимания. На протяжении многих лет моей жизни веры многие вопросы, которые я хотел, но не успел задать Вернеру Бергману, оказались решенными. Поэтому повторяю, если имеется еще много мест Писания, которые вы не понимаете, то не ломайте над ними голову, оставьте их стоять и идите в исследовании Писания дальше. Когда через определенное время вы снова прочтете эти места Писания, и они станут для вас понятными, то это значит, что с помощью других мест Писания, которых вы касались, Господь Иисус объяснил вам эти непонятные места. А теперь перейдем к рассмотрению вопроса, что показывает нам сущность нашего Господа Иисуса там, где мы ее практически применяем. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна 10, стих 11. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И в этом стихе Господь Иисус сообщает нам, кто Он есть. Господь Иисус не играл доброго пастыря, как некоторые верующие в церкви Иисуса необоснованно утверждаются быть кем-то, кем они не являются. Господь Иисус действительно наш добрый пастырь. Сущность пастыря Господа Иисуса мы можем также располагать в сущности Его любви и милосердия. Эти понятия мы не можем абсолютно разделить, хотя я и сделал из понятия «добрый пастырь» отдельную тему. Пастырем является кто-нибудь, который присутствует для других. Пастырь нуждается в животных. Пожалуй, такого пастыря, в смысле пастуха, не бывает, который провел бы лето в горах, на зеленых лугах, и который, если его в конце лета спросят, «Сколько же у тебя овец?», он ответил бы, «У меня нет овец». В таком случае он наверняка пас облака. Пастырь присутствует для других, поэтому отношение пастыря с другими заключается в том, чтобы присутствовать для других. В Библии мы встречаем много таких сообщений, из которых познаем, что Бог не хотел быть лишь для себя, хотя Он был уже из вечности. Поэтому Он сотворил себе творения, чтобы иметь с ними общение. Почему Он это сделал? Говоря человеческим языком, Он мог избежать много заботы и разочарований. Он мог сказать, «Люди так или иначе делают только глупости, поэтому я их делать не буду». Многие люди не делают определенных вещей, потому что последствия будут для них слишком трудными. Но Бог хотел сотворить творение со свободной волей, а не таких, которые обязаны делать, что Он скажет. Адам и Ева очень быстро обнаружили, что дело и в том случае пойдет, если они не будут делать того, что сказал Бог. Как ангелы, так и люди имели возможность отвернуться от Бога. Общение с Богом должно было базироваться только на принципе добровольности. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.